Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В этом выпуске программы в гостях у нас председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну и, естественно, если часто мы говорим с Владимиром Плигиным о общем состоянии дел в российском законодательстве, о том, что по этому поводу думает «Единая Россия», даже о судьбе партии. И я должен признаться, я благодарен Владимиру Плигину за то, что он регулярно отзывается на просьбу прийти, это важно, то сейчас мы будем говорить о очень конкретных вещах, о законе, который публика прозвала уже «закон о новых штрафах за митинги», и о выборах, законодательстве о выборах губернаторов, которые сейчас проходят и Государственную Думу, и региональные парламенты, и вот там это законодательство обретает свои особенности. Но, естественно, я должен представить тех, кто будет расспрашивать Владимира Плигина. Это парламентский обозреватель независимой газеты Иван Родин.
Добрый день.
И корреспондент газеты АБС «Испания» в Москве Рафаэль Манюэко.
Здравствуйте.
Перед тем, по традиции, перед тем, как мы спрашиваем нашего гостя, его короткая биография.
Владимир Николаевич Плигин родился 19 мая 1960 года в Вологде. Окончил Ленинградский государственный университет. С 1982 года работал юристом-правоведом. В 1993 году стал соучредителем московской фирмы «Юста», позже петербургской компании «Юридическая фирма «Юст» и юридической фирмы «Группа «Юст». В декабре 2003 года был избран депутатом Государственной Думы по общефедеральному списку партии «Единая Россия». В Госдуме стал председателем Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. В апреле 2005 года был среди инициаторов создания в «Единой России» либерально-консервативного крыла партии. В сентябре 2005 года Владимир Плигин основал клуб «4 ноября», который стал интеллектуальным и организационным центром право-либерального крыла «Единой России». В декабре 2007 года вновь избран депутатом Государственной Думы от «Единой России», стал председателем того же комитета. После думских выборов 2011 года Владимир Плигин опять стал председателем Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Ну что ж, такая вот стабильная биография. Стабильность, как известно, признак мастерства. В одной должности вы долго. Будем сейчас об этом и расспрашивать. Значит, вы знаете все подноготное прохождение законодательства. Иван Родин, пожалуйста.
Хочу сразу сказать, что биография не совсем полная, потому что недавно Владимир Николаевич избран членом президиума Генерального совета партии «Единой России», так что теперь большой партийный начальник.
Ну, важно, хорошо. У нас целый час, и я думаю, что тему партийного строительства и изменений в партии мы тоже как-то затронем.
Ну, а если говорить о законопроектах последнего времени, то как раз «Единая Россия», на мой взгляд, демонстрирует нормальную привычку, видимо, для любой партии власти делать законодательство под себя. Вот как вы считаете, Владимир Николаевич, такие признаки есть?
Да, меня заинтересовало утверждение, тем более, что перед вами много достаточно таблиц с поправками. Я думал, что вы коснетесь очень конкретного текста. Что касается законодательства под себя, то я бы хотел напомнить, что в рамках политической реформы, которая была предложена Дмитрием Анатольевичем Медведевым, был принят целый ряд законодательных актов, которые касаются, например, создания политических партий, значительного уменьшения необходимых для регистрации членов политических партий, уменьшение регионального представительства, сокращение числа подписей при выдвижении различного рода кандидатур на различные должности, включая губернаторов, избрание депутатов Государственной Думы, переход к прямым выборам губернаторов Российской Федерации. То есть хотелось бы вот в рамках того анализа, который вами, несомненно, видимо, делался, понять, в чем заключается здесь работа на себя. Мне представляется, что политическое поле максимально расширяется. Чем, кстати, в отличие от того вывода, который вы сейчас сделали, воспользовались как минимум 150 или даже больше различного рода организационных комитетов, которые регистрируют политические партии совершенно разной направленности. И это стало возможным в результате совершенствования партийного и избирательного законодательства.
Я могу предположить, почему Иван так спросил, потому что на самом деле при, например, прохождении в первом чтении поправок в Кодекс об административных правонарушениях и при тех цифрах, которые были в него заложены, я вот прямо вижу, как ваш коллега господин Сидякин потирал ладони, когда он писал в Твиттере: «Оппозиционеры, готовьте кэш». Ну, совершенно точно он испытывал при этом удовольствие. То есть вот...
Я вообще не готов комментировать в данной ситуации.
Записи ваших коллег в социальных сетях?
Делал ли в принципе это мой коллега? Я подчеркиваю, делал ли он это в принципе?
Почему? Это твиттер-аккаунт, принадлежащий ему.
Я думаю, что вы знаете различного рода возможности интернета, поэтому я бы на этом не останавливался.
Хорошо, Рафаэль, пожалуйста.
Владимир Николаевич, вам не кажется, что вот все эти изменения в законодательстве надо была сделать до выборов, так чтобы на парламентских выборах могли бы принимать участие и другие партии, и на президентские выборы могли бы принимать участие и другие кандидаты?
Рафаэль, прошу прощения за это. История вообще очень редко позволяет нам пользоваться сослагательным наклонением «нужно было бы». Значит, в настоящее время мне представляются эти изменения в законодательство сделаны. Они дают возможности политическим партиям, тем, которые будут зарегистрированы, подготовиться к ближайшим избирательным кампаниям, которые состоятся в октябре 2012 года, а затем тем кампаниям, которые будут в 2013 году. И мне кажется, что если партии реально совершенно заинтересованы в политической борьбе, в борьбе за власть, то они подойдут уже такими хорошими образованиями к следующим выборам в Государственную Думу, которые будут через 4 и несколько месяцев года.
Владимир Николаевич, но мне это кажется, что в вопросе Рафаэля нет никакой сослагательности. Дело в том, что парламентская ассамблея Совета Европы, членом которой Россия является, задолго до парламентских выборов в России и президентских, задолго рекомендовала сделать совершенно определенные изменения.
Есть поступательное развитие политической машины любой страны, политической системы любой страны, поэтому мне кажется, что нужно всем вместе, я не знаю, Рафаэль готов это чувство разделить или нет, нужно всем вместе оценить положительно те изменения законодательства, которые были сделаны по инициативе президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева.
Но их оценивают как вынужденные, Владимир Анатольевич, как сделанные под давлением.
Любую инициативу можно оценивать по-разному. Мне представляется, что президент Медведев, в настоящее время премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич, говорил о том, что такого рода предложения у него зрели задолго до тех событий, с которыми это обычно связывают, и в дальнейшем это легло в основу развития политической системы. Единственное, что я бы хотел сказать, может быть, здесь опытом Испании воспользуемся. Прошу прощения, я могу задавать вопросы?
Да, это относительно вольная беседа.
Сколько у вас политических партий в настоящее время?
У нас очень много политических партий, но вы имеете в виду, которые в парламенте,
реально,
да?
Могут влиять на политическую ситуацию.
Ну, понимаете, вот если центральные, да, у нас там есть консервативная партия, социалистическая партия, коммунистическая партия, еще одна партия, которая была создана недавно, и все остальные это уже из Каталонии и из страны Басков и других регионов Испании.
Сейчас, Рафаэль, спасибо вам за этот ответ. Сейчас Рафаэль примерно продемонстрировал то, что будет происходить с российской политической системой. Все дело в том, что мы проходили несколько этапов развития партийной системы, и была естественная искусственность в определенный период времени назад по формированию политического поля, которая привела к тому, что в настоящее время, сегодня уже 8 или 10 уже, видимо, на момент разговора уже 10 политических партий. Ранее в политической системе было 7 политических партий, из которых 4 практически постоянно присутствовали в Государственной Думе. С моей точки зрения, шанс, вот такой хороший политический шанс, который у нас предложен сейчас, которым пытаются воспользоваться действительно около 150 групп, активных групп, он, конечно, приведет к регистрации многих, видимо, десятков политических партий. Вместе с тем, с моей точки зрения, и этот процесс будет развиваться естественно, так или иначе, через некоторое время мы будем иметь там 3, может быть, аналитики говорят, 5 политических партий, которые реально будут представлены на российском политическом поле.
Ну, вот, тем не менее, Рафаэль сейчас очень важную вещь сказал, которую я бы развил. Хотя, еще раз говорю, я с удовольствием вот буквально сейчас бы отодвинул все темы, чтобы поговорить о штрафах за митинги, но видите, какое богатство тем, которыми занимается ваш комитет. Так вот,
я хочу вам сказать,
и малость времени.
Да, вы явно не исключите для себя это удовольствие, поэтому давайте, вы затронули серьезный вопрос.
Да, так вот, серьезный вопрос перед этим. Это программа «Лицом к лицу», и в ней Владимир Плигин, представитель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, отвечает на вопросы Ивана Родина из «Независимой газеты» и Рафаэля Маньёка из газеты «АБС». Вот Рафаэль сказал очень важную вещь, что в двух национальных регионах Испании, в стране Басков, в Каталонии, есть региональные партии. Я, насколько понимаю, в России с этим совсем ведь плохо?
В России с этим не может быть региональных партий.
И, вот я про это и говорю.
Их не может и не должно быть. Это стратегическая концепция, которую мы должны исповедовать. Россия значительно более сложна по своему национальному составу. И поэтому образование партий по национальному признаку, с моей точки зрения, недопустимо для столь сложного государства. Я знаю, что определенные, по крайней мере, ограничения пытались вводиться и в Испании, да, на регистрацию каких-то организаций, которые исповедовали жестко, не националистически, а жестко сепаратистские, этнические вообще, даже такое родово-этнические какие-то вещи. Поэтому здесь мне представляется для нас исключительно важно, чтобы эти были вообще российские партии, они не замыкались на какой-то региональный или этнический, или религиозные факторы.
Вам не кажется, что в этом смысле Россия делает большую ошибку, не уделяя регионам или не оказывая регионам достаточно доверия? Потому что все-таки, если регионы будут сами более-менее разбираться со своей властью, так это и будет федерация?
Вы знаете, Данила, вы здесь вот сейчас затронули, может быть, один из таких крайне интересных вопросов по поводу понимания, что такое федерация. Если вы исходите из общей такой теоретической конструкции федерации, их всего в мире 26, значит, федераций. При этом нужно понимать, что каждая из этих федераций, она, специфична, единого стандарта федерации или конфедерации не существует, и, кроме всего прочего, я бы отметил специфику Российской Федерации. В принципе, ни одна федерация мира не ориентируется на национальное образование внутри федерации. В настоящее время в Российской Федерации это специфика национальных республик присутствует. Это объективно налагает дополнительные задачи, которые решаются в рамках сохранения предусмотренного Конституцией Российской Федерации единства российской государственности. Соответственно, поэтому мы, собственно говоря, так очень тщательно относимся вот к тем положениям, когда я говорил о невозможности и не исключении возможности создания региональных партий.
Ну, теперь все-таки к закону о штрафах за митинги. Кто первый?
Может быть, о губернаторах вначале. Это уже вступающий в силу в течение нескольких дней закон.
Ну, я бы сказал, что все-таки митинги горячее.
Хорошо.
Иван Рыхин, пожалуйста.
Владимир Николаевич, а вот как вы можете прокомментировать вот такую фразу? Знаете, я бы в парламентские процедуры вылезать не хотел, с коллегами договоритесь, на самом деле мне все равно, раньше, позже, главное, чтобы это было качественно сделано. Это Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, на встрече с руководством «Единой России» и главой Совета при президенте по правам человека. Не договорился с вами Федотов по срокам? Он просил перенести закон на подольше.
Мы так же, как и по любому другому законопроекту, по данному законопроекту, работаем с Советом работаем с Михаилом Александровичем Федотовым. У нас существуют как общие по ряду вопросов представления, так и различные представления по решению тех или иных вопросов. Это является естественным. Поэтому в настоящее время по законопроект готовится к рассмотрению Государственной Думой. И если этот процесс, а процесс, он, вы знаете, продолжительный, вы традиционно участвуете оба в заседаниях Комитета Государственной Думы, я полагаю, что в ближайшее время законопроект будет, редакция законопроекта будет принята во втором чтении, и мы сумеем предложить Государственной Думе его рассмотреть.
Но все-таки мы знаем прецедент, когда спикер Сергей Нарышкин решил, что с дня, на который он был поставлен, совершенно точно, он был перенесен на несколько дней. И мы знаем, что, кстати, как раз в эти дни тогда состоялось довольно знаковое решение Конституционного суда, которое касалось поводов для, скажем так, правоохранительных мер против участников массовых акций.
Возможных оснований для ответственности организаторов.
Да, я имею в виду, возможно ли, что в последний момент мы окажемся перед сюрпризом. Да, мы его переносим.
Я полагаю, что комитет работает достаточно предметно, идет очень острое, но, тем не менее, еще раз подчеркну, предметное обсуждение. В настоящее время было рассмотрено около 400 поправок к законопроекту. Качество этих поправок различное. Я думаю, что вы несколько раз пытались свести смысл этого законопроекта в ваших объявлениях к политике только санкций. Хотел бы обратить внимание, что задача, которая стоит перед законопроектом, совершенно другая. И вот эта задача, мне кажется, понимается всеми участниками политического процесса. Она понимается, но другое совершенно дело, что она может разделяться, не разделяться, могут даваться различные оценки, тем более публичные. Задача законопроекта заключается в том, чтобы систематизировать работу по обеспечению безопасности всех участников проводимых публичных мероприятий. Подчеркиваю, всех. Значит, и Владимир в том числе тех, том, кто участвует,
простите,
и тех, кто не участвует.
Ну, бывает постановка задачи, и бывает решение этой задачи в интересах самых разных политических групп. Понимаете, мы же знаем закон о парламентском расследовании, и мы знаем самые разные вещи, которые задача ставилась, а вот реализовывалась она очень забавными методами.
Задача не забавными.
К 12 июня,
значит, хотел бы подчеркнуть, что если уж говорим о парламентском расследовании, то, что было предусмотрено этим законом, реализовывалось далеко не по таким ситуациям, которые вызывают улыбку. В частности, я думаю, что вы имели возможность слушать доклад по той трагедии, которая произошла на Саяно-Шушенской станции. То есть до этого парламентское расследование проводилось в отношении других трагичных событий, связанных с актами терроризма.
Владимир Николаевич, вы прекрасно понимаете, зачем в мире существуют парламентские расследования? Это когда правоохранительные органы вместе с исполнительной властью не обладают достаточной гибкостью и желанием раскрывать что-либо, и тогда, естественно, конкурирующие политические партии в парламенте требуют независимого расследования. Это самое главное.
И в том числе проводится достаточно часто расследование в отношении действий, собственно говоря, представителей правоохранительной машины. Поэтому в настоящее время идет работа, связанная с возможным расширением предмета парламентского расследования. Значит, я думаю, что коллеги иногда обсуждают вариации создания института независимого прокурора как один из вариантов, а расширение возможностей парламентского контроля через запросы парламентариев, увеличение или продолжительности сроки правительственных часов. Что касается законопроекта, о котором мы говорим, то первое и главное, никаких ограничений, связанных с реализацией положений статьи 31 Конституции, предусматривающих возможное мирное проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования, в законопроекте не присутствовало и не присутствует. В то же время в тех случаях, когда наносится ущерб интересам третьих лиц или интересам участников, подчеркиваю, или интересам тех лиц, которые обеспечивают охрану общественного порядка, действительно устанавливаются определенные дополнительные санкции. Весь смысл всего этого законопроекта именно заключается в обеспечении жизни и здоровья людей. При этом хотел бы подчеркнуть, Ивану это известно, я не помню, были ли вы на заседании комитета, значит, Ивану это хорошо известно, законопроект предписывает субъектам Российской Федерации принять законодательство, в соответствии с которым будут выделяться специальные места для проведения публичных мероприятий. При этом подчеркивается, что эти места должны удовлетворять в том числе требованиям доступности, эти места должны быть такими, чтобы участники могли донести те политические идеи, которые они высказывают до аудитории, они должны отвечать требованиям безопасности, то есть это первое прямое совершенно указание, которое будет содержаться в законе.
Рафаэль, пожалуйста. Владимир Николаевич, если на самом деле это так, то есть если мирный, да, такой демонстрация или мирное какое-то народное гуляние не имеет никаких последствий, там никаких беспорядков, тогда почему сейчас речь идет именно об этом, о том, что запретить народные гуляния? Сегодня, кстати, вот статья о ведомости, где говорится о том, что если наказать участников, да, вот этих народных гуляний, это может привести к коррупции, потому что под этой статьей может попадать очень много людей. То есть это будет все зависеть от толкования, которое в данный момент полиция захочет как-то.
Прежде всего, должен сказать, что никакой принятой редакции статьи в настоящее время нет. Значит, идет обсуждение. Значит, в рамках этого обсуждения, насколько я знаю, выдвигается несколько версий. И в любой ситуации по этим версиям ответственность наступает только в том случае, если в результате действий был причинен ущерб и здоровью, или имуществу. Или если случилась ситуация, например, перекрытие транспортных магистралей.
Ну, мы на самом деле только начали обсуждение закона, который, скорее всего, на начинающейся с понедельника неделе будет одним из главных политических событий в России. И, конечно же, вторая часть нашей программы будет посвящена во многом ему, но и, как сказал Владимир Николаевич, выборам губернаторов и другим вещам, в том числе связанным с партией «Единая Россия». Это все произойдет сразу же после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
2:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Нигерии сегодня потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились более 150 человек. По данным местных властей, лайнер компании «Дана Эйр» совершал рейс из Лагоса в Абуджу. Сразу после взлета самолет рухнул на здание в районе Лагоса, расположенном недалеко от аэропорта. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил, а пострадавших на земле информация не поступала. В Петербурге сегодня состоялись две акции гражданских и оппозиционных активистов. Граждане, выступающие против политики российских властей, устроили очередную прогулку в центре города. Активисты с белыми лентами и воздушными шарами, символами гражданского движения в защиту честных выборов в России, прошли от Исаакиевской площади до площади искусств. Полиция не препятствовала проведению акции. В подмосковном поселке Обухово обманутые дольщики будут продолжать акцию протеста, пока к ним не приедет губернатор региона Сергей Шойгу. Как сообщил в интервью «Радио Свобода», координатор движения «Однодольщики» Игорь Гулев, около 100 обманутых с инвесторов жилья сегодня заняли жилой дом, в котором 10 лет назад они купили квартиры, но так и не смогли в них заселиться. В Москве в результате вооруженного налета на магазин «Пятерочка» были ранены кассир и администратор. Нападавший скрылся, сейчас ведутся его поиски. Президент Сирии Башар Асад заявил сегодня, выступая перед парламентом страны, что Сирия переживает самый критический период в постколониальной истории, обвинил в разжигании гражданской войны внешние силы. Асад отверг обвинения в причастности правительственных войск к убийствам 108 человек в городе Хоула. В Египте генпрокуратура обжаловала сегодня решение суда, оправдавшего накануне шестерых бывших полицейских чиновников. Все они обвинялись в причастности к убийствам сотен участников антиправительственных выступлений, которые привели к отставке Хосни Мубарака с поста президента страны.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Владимир Плигин, председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, отвечает на вопросы Ивана Родина из «Независимой газеты» и Рафаэля Муньека из «Испанской газеты АБС». Ведет программу Данила Гальперович. Владимир Николаевич, вот ровно на том стуле, на котором вы сейчас сидите, некоторое время назад в этой же программе сидела Елена Лукьянова, которая честно призналась, что был ей звонок по поводу этого закона с предложением «пишите редакцию». Пишите редакцию поправки или пишите редакцию для предложений. Я напомню, что Елена Лукьянова – член общественной палаты, которая дала на этот законопроект убийственное заключение. Главная убийственность его состояла в том, что они четко определили, что в начальных главах КАП написано, что не больше 5000 рублей никак. Как вы это дело преодолеете, раз? И второе, насколько вы действительно соглашаетесь с массовыми, многочисленными обращениями к вам квалифицированных юристов и коллег по тому же полю, в котором вы работаете? Вы работаете с государственным обеспечением прав граждан. Вот насколько вы к этому прислушиваетесь? Потому что пока есть ощущение, что Госдума слушает эти предложения, или те, кто разработали закон, слушают эти предложения и все равно сделают по-своему.
Я бы, вряд ли мне стоит заниматься тем, чтобы радиослушателям рассказывать предметно, каким образом построено российское право, касающееся административной ответственности. Это
да,
было бы неправильно.
Это пару суток мы бы потратили.
Я, поскольку в кодексе более 600 только специальных статей, есть еще статьи общей части, то обычно курс слушается несколько сотен часов. Поэтому, уважаемые коллеги и уважаемые радиослушатели, я бы хотел сказать, возвращаясь немного назад, что законопроект ставит, еще раз, законопроект не вводит некие обязательные платежи. Там этого вообще не присутствует. Законопроект устанавливает ответственность за случаи нарушений. Например, всем, я думаю, что всем совершенно и предметно понятно, что если причинен вред в результате какого-либо рода действий, допустим, здоровью другого лица, если этот вред не содержит в себе, это иногда, не всегда так бывает, признаки уголовного преступления, то этот вред должен быть преследоваться и наказываться.
Владимир Николаевич, я вам задал конкретный вопрос. Во-первых, взаимодействовали ли вы и как взаимодействуете дальше с общественной палатой, исходя из того документа, который они вам направили, и вообще, насколько вы взаимодействуете с многочисленными критиками этого закона?
Мы взаимодействуем со всеми участниками процесса обсуждения, это и Общественная палата, это я уже, это уполномоченный по правам человека Российской Федерации, это профессиональное юридическое сообщество, то есть таким образом темы для обсуждения есть. Я должен сказать, что есть те вещи, в которых наши позиции совпадают, и в частности совпадает позиция всех, в том числе, кстати, и представителей оппозиционных партий, что действующие санкции, санкции административной ответственности, это от 1 до 2 тысяч рублей за негативные проявления, они утратили всякий смысл. То есть, таким образом, все участники процесса говорят о том, что санкции должны быть повышены. Пожалуйста, вопрос.
Я хотел у вас спросить конкретный пример. То есть, предположим, что идет демонстрация, то есть, которая была уже как-то согласована с миром и так далее, да? Там, не знаю, там Левый фронт, допустим, там еще вот этот Лига, вот этот избиратели и так и прочее. Все идет мирно, все идет хорошо, и вдруг там появились какие-то провокаторы, да? Непонятно, откуда они. То есть, причем это не факт того, что они, это члены вот этих партий, или они туда в масках пришли и начали там устроить всякие какие-то там, избили людей там, ломали там всякие какие-то магазины, вот это стекло, сожгли какие-то машины. Их не поймали, допустим, да? Там при Соломоне их не... Это кто отвечает? Организаторы этого митинга или этой демонстрации должны за это они отвечают? Или кто отвечает,
Рафаэль,
за это?
Огромное спасибо за очень глубокий вопрос. Все дело в том, что при подготовке законопроекта ко второму чтению как раз состояла задача решить все эти случаи. При этом будет, я думаю, эта поправка была принята, будет прямое указание в законе, что, конечно, организатор отвечает как бы за общий порядок, но в то же время организатор получает право, записанное в законе, обратиться к представителям полиции, обеспечивающим безопасность, для того, чтобы они, в том случае, когда он не может выполнить эти действия, или его кто-то не слушается, для того, чтобы представитель полиции выполнил эти действия, задержал тех лиц, которые организатором оцениваются как провокаторы. При этом его функция организатора в этой части считается выполненной, потому что он не сумел предотвратить, он или его коллеги, эти действия. В дальнейшем вступают в действие общие нормы, которые касаются деятельности полиции Российской Федерации. Подчеркиваю, его функция, после того, когда он обратил на это внимание, считается выполненной. Вы, кстати, сказали еще об одном важном требовании. Действительно, в законопроекте будет предусмотрена норма, запрещающая пользование различного рода предметами, масками. Мне кажется, это общий стандарт для публичных мероприятий во всех странах, за исключением карнавалов, да? Карнавалов, значит, или вашего этого бега с быками.
Нет, ну там никто лиц не закрывает, наоборот, там герои хотят показать себя именно в лицо.
Поэтому еще раз, мы имеем дело с очень серьезным технологическим документом. Он может кому-то казаться, этот документ, сложным, но это технологический документ, регулирующий технологический вопрос.
Иван Родин, пожалуйста.
Владимир Николаевич, очень странно слышать, что речь идет о технологиях, когда речь идет о свободах и правах человека и гражданина, и, между прочим, международный опыт рекомендует национальным властям разделять права и свободы. Вот одна из статей, как вы считаете, согласны с этим или нет, готовящихся поправок, уже ограничивать не столько право, сколько свободу. Свободу собрания. Потому что в законе о митингах вы вводите массовые мероприятия, не являющиеся митингом, шествием, там, демонстрацией, и к нему приложены очень серьезные ограничения, и даже агитация за эту прогулку народную, так сказать, будет караться по той же строгостью, как и участие в ней. А это, как вам не кажется, странным?
Иван, вот вы понимаете, вы сделали сейчас такое очень громкое заявление, и мне бы и самому хотелось поверить в сущность вашего заявления. Естественно совершенно, что речь идет о реализациях политических, в том числе, прав и свобод человека и гражданина. Но эти права и свободы человека и гражданина, они в том числе для их защиты, я подчеркиваю это слово, для их защиты, они реализуются в рамках определенного порядка. Я сейчас с вами говорю исключительно о том, что существует технология организации этого порядка, правила. Правила, которые обеспечивают безопасность. Поэтому, естественно совершенно, что для реализации политических прав и свобод государство обязано сделать все для того, чтобы они реализовывались надлежащим образом. Кстати, в ходе этой реализации надлежащим образом не был нанесен ущерб, вред и здоровью человека и гражданина. Мы, к сожалению, я должен об этом честно говорить, мы, к сожалению, живем в достаточно достаточно непростых условиях. И, допустим, та ситуация, которая вот была, может быть, высокие меры безопасности были приняты в начале мая этого года, эти меры безопасности были вызваны трагедийными событиями, которые, в частности, у нас произошли в одном из наших крупнейших городов. Мы обязаны просто об этом думать. Следующий момент. У нас несколько иной подход к организации безопасности.
Александр Николаевич, простите, что я вас прерываю, вы не отвечаете на вопрос. Вот собрались
свобода
люди...
Свобода и право – это разные вещи.
Значит,
свобода собраний – это не право организовать митинг. Право организации митинга описывается законом, но свобода собраний – это неотъемлемое право человека по своей улице идти одному с друзьями в каком угодно количестве, не нуждаясь в разрешении.
Кто вам сказал, что в законопроекте написано где-то...
Статья 20.2 со значком 2,
Владимир Николаевич. В законопроекте написано где-то, что этот законопроект ограничивает вашу свободу. Значит, я бы хотел обратить внимание на следующее.
Владимир Николаевич, там написано действительно, что такие вещи, которые повлекли за собой определенные последствия. Вы, скорее всего, хотите обратить внимание именно на это. Так вот, правильно ли я понимаю, что после принятия этого закона, после ближайшего футбольного матча, вся толпа фанатов какого-либо из клубов, а мы знаем, что такое фанатская бригада, мы знаем количество сотен бутылок, которые лежат на мостовых после этого и так далее, то есть... она вся должна быть арестована, точнее, задержана и припровождена в соседние отделы полиции.
Значит, хотел бы сказать, что в тех случаях, подчеркиваю, в тех случаях, когда имеет место действительно нарушение порядка, например, ранее вы говорили о том, что там разбитые витрины.
Там написано, значит, вплоть до повреждения.
Значит, разбитые витрины, или, не дай бог, если возникают драки или тому подобное, органы правопорядка, кстати, точно так же, как если возникают, допустим, перекрытия каких-то центральных магистралей, органы правопорядка должны принять необходимые меры для того, чтобы столь жесткие, например, нарушения, о которых мы говорим, вы хорошо знаете поведение английских футбольных фанатов. Значит, есть запрещение по поводу явки футбольных фанатов на матчи. Это, кстати, отдельная тема, если хотите, мы на эту тему
поговорим. Да по нет, я на самом деле, мы, конечно, поговорим. Можем по этому поводу поговорить
аналогия,
и даже
аналогия,
посмеяться.
Аналогия достаточно неудачная.
Почему? Значит, я жил около метро «Спортивное» около 2 лет. Я вам могу совершенно точно сказать, что в соответствии с вашим новым законом, если это будет принято, все люди, которые идут из Лужников, должны быть задержаны.
Потому что они не допускают граждан к объектам транспортной инфраструктуры.
Это раз. Во-вторых, там есть четкие совершенно нарушения общего порядка, как бы там проведение мероприятий, не являющихся митингами и демонстрациями. Там есть очень много всего. Дело вот в чем. О чем мы вас спрашиваем? Здесь же они вот подначить собрались.
Да, ну что,
но
я ни в коем случае...
Многие
мне
люди,
интересен с вами разговор, абсолютно.
Очень многие люди очень из разных сообществ говорят Государственной Думе и Единой России, в частности, что, принимая этот закон, вы развязываете мешок, в котором сидят постоянные столкновения людей с полицией. Это будет все ровно наоборот. Вам это говорят. Я не утверждаю этого. Но я говорю, что очень репрезентативные общественные группы с очень большим количеством специалистов в них вас убеждают, вот не надо, вот не надо, вот не надо.
Скажите, пожалуйста, вот если тоже разговаривать разговаривать не эмоционально, а анализировать ситуацию.
Это трудно, людей будут бить.
Это, значит, подчеркиваю, если анализировать ситуацию, скажите, пожалуйста, государство обязано обеспечить безопасность людей, в том числе, допустим, тех людей, которые не принимают участие.
То есть люди, которые вам рекомендуют этого не делать, не думают в эту сторону,
значит,
вы считаете?
Люди, которые рекомендуют... Я с огромным уважением отношусь ко всему то, что говорят и эти специалисты. Собственно говоря, под их фактически влиянием или под их влиянием статья вот такая общая, которая предусматривала установление определенных санкций, она была разбита на несколько составов, и ответственность наступает по этим составам в случае, в том случае, если есть ущерб имущественный, если есть ущерб здоровью. И что очень важно, хотел бы подчеркнуть, вы говорите о неком, знаете ли, таком произвольном применении тех или иных процедур или тех или иных вещей.
Но что, как правило, происходит?
Я бы хотел вернуться, к сущности, собственно говоря, следующего. Все эти процедуры и все эти ответственность применяется только в соответствии с решениями суда. Это точно совершенно установлено в законопроекте. Поэтому его, значит, Иван, документ очень большой. Вы писали материал, поэтому, может быть, вы его не просмотрели.
О, нет, я Ваню 22 года знаю, он просмотрел все.
Значит, поэтому Иван точно совершенно знает, что по этим статьям, о которых в настоящее время мы разговариваем, ответственность наступает исключительно в случае принятия решения судом.
Владимир Николаевич, ну, самому президенту правозащитники произносили это, что решение судьи по рапорту двух полицейских, участвовавших в задержании данного человека, представляет собой сомнительное правосудие.
Я согласен с тем, что система доказательств во время судебного заседания может совершенствоваться, может быть, должны быть какие-то введены дополнительные процедуры, но, тем не менее, это состязательный процесс.
По административному правонарушению?
Это состязательный процесс. Вы можете привлечь специалистов защищать ваши интересы. Я, кстати, знаю несколько процессов, на которых получались решения. А, кстати, я хотел бы обратить внимание на то, что, я думаю, вы согласитесь с тем, что суды были достаточно гуманны или спокойны с точки зрения применения санкций. Иной процедуры, чем рассмотрение дела судом, ну, вряд ли, наверное, цивилизация предложила.
Рафаэль, пожалуйста. Вы действительно думаете, что всегда, вот последние демонстрации, которые были, полиция, у них установка, которую они получили, они действительно идут только именно в это направление, то есть исключительно для того, чтобы сохранить порядок, или просто стараться, чтобы люди как-то не ходили больше на демонстрации. То есть я хочу сказать, что, понимаете, иногда, то есть это зависит от доброй воли. То есть закон не все предусматривает везде, да? И, конечно, если есть такие случаи, да, то есть вопиющие случаи нарушения порядка, которые невозможно не реагировать. Но есть потом другие случаи, которые, ну, допустим, там много людей, и они попали на газон, да, и там цветы, которые, я не знаю, они все испортили. Это попадается тоже под этот закон?
Рафаэль, я бы хотел еще раз спасибо за вопрос. Я думаю, что вы присутствуете в Москве постоянно, и вы знали, что никаких негативных проявлений на тех мероприятиях публичных, которые были в декабре, их не было, да? Я уже точно не помню даты этих.
Газонов не было.
Да, значит, я не помню даты, но хотел бы подчеркнуть, что никаких проявлений не было, и все говорили о том, что все стороны или участники процесса вели себя очень корректно, очень корректно. А, к сожалению, во время последних событий, которые происходили в Москве, пострадали довольно, ну, знаете ли, по отношению людей говорить слово «довольно большое» или «довольно маленькое», это кощунство.
Пострадали люди.
Пострадали люди. И пострадали люди в том числе достаточно тяжело. Потребовалось специальное лечение, поэтому государство, естественно, должно реагировать на эти ситуации. А так, в принципе, действия полиции никем, собственно говоря, во время мероприятий до последнего никем не оспаривались. А во время последних мероприятий, тоже подчеркиваю, пострадали именно сотрудники полиции.
Ну, к сожалению, я свидетель совершенно обратного. Во всяком случае, когда полиция действовала на Лубянской площади 5 марта, она запугивала журналистов избиениями. Старшие офицеры полиции говорили, улыбаясь, глядя на показываемое им журналистское удостоверение, «Я его не вижу». Я свидетель этого. Это все снято на видео, и Владимир Петрович Лукин даже упрекал меня, что я не обратился в правоохранительные органы по этому поводу. Я бы хотел напоследок задать все-таки вот этот вопрос еще раз, потому что вы очень опытный юрист, вы в прошлом адвокат. Вы знаете людей, вы не просто чиновник. Госдума правда пойдет на то, от чего ее отговаривают очень много людей, понимающих и в настроениях в обществе, что очень важно, и в юриспруденции.
Я должен быть корректен. Законопроекта второго чтения в настоящее время нет. Значит, таким образом идет работа над таблицами поправок. Мне точно так же известно, что датой окончания поправок были внесены еще дополнительные поправки, и поэтому это не закончено рассмотрение поправок. Что касается редакции статьи, то любая редакция статьи будет направлена на то, чтобы предотвратить всякого рода, подчеркиваю, возможный ущерб как участникам, так и лицам, которые обеспечивают безопасность, так и третьим лицам. Никаких иных целей законопроект не преследовал.
Теперь, если коллеги позволят, и если хотят, я надеюсь, что хотят, к выборам губернаторов. Угу. Ваня, пожалуйста.
Вот у нас как-то, Владимир Николаевич, всегда проблема правоприменения закона, она рассматривается отдельно. Вот. И, ну вот, пожалуйста, закон о губернаторах, он принят, федеральный закон. Центризбирком подготовил модельный закон для субъектов федерации, для региональных парламентов. Вы смотрели его? Вы, например, видели, Владимир Николаевич, что если в федеральном законе написано право избирательных комиссий проверить собранные среди муниципальных депутатов подписи, то Центризбирком пишет, что эти подписи подлежат проверке все, одна от первой до последней. Ну, извините, это какой смысл проверять нотариально заверенные подписи? Вот пошло правоприменение, Владимир Николаевич, вот оно пошло.
Иван, правоприменения пока еще нет. Мы говорим о том, что субъекты Российской Федерации до 1 июля 2012 года должны принять изменения в уставы Конституции субъектов Российской Федерации, закрепляющие правила проведения прямых тайных выборов главы субъекта Российской Федерации. При этом они вольны написать то, что они хотят. То, что называется модельным законом, это просто, вы прекрасно понимаете, это такая некая шпаргалка. Значит, не более того.
Ну, до 1 июля как раз по этой шпаргалке напишем, что время катастрофически не хватает.
Вы знаете, времени было достаточно, с моей точки зрения, изменения не такие уж глобальные. Что касается подписей и характера этих подписей, мне представляется, что федеральным законом, я работал просто над этим вопросом, в том числе очень предметно, мы сделали все для того, чтобы именно этот эпизод, связанный с возможным получением подписей муниципальных депутатов или депутатов районных муниципальных образований, что он был бы решен. И он там очень предметно, просто решен. Искажений никакого рода быть не может. Я возвращаюсь к закону о выборах губернаторов. Мне представляется, что это очень серьезно повышает такой динамизм российской политической системы. Я встречался с очень многими губернаторами. Они проявляют, несомненно, к этому закону очень живой интерес. И понятно, что каждый из них привязывает судьбу к тому, есть доверие или нет доверия, каким образом это в необходимых случаях это доверие достигать. Поэтому согласитесь, возможно, там что-то появляется, допустим, в региональном законодательстве или в тенденциях его разработки, что вам не нравится, но самый главный и самый основной – это динамизм политической системы.
Скажите, Рафаэль, просто помните, президент России Владимир Путин говорил о том, что нужны фильтры для того, чтобы предотвратить возможность того, что могут попасть туда, ну, на пост губернатора экстремисты. Как эти фильтры осуществляются и каким образом все это будет?
В законодательстве есть ограничения действительно на возможности лиц, которые могут выдвигаться кандидатами на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Это связано с ограничениями для лиц, имеющих или имевших судимость по определенным составам, лиц, которые привлекались, в частности, к ответственности за экстремистские проявления. Что касается вот слова «фильтр», то законодательству установлены определенные точные совершенно процедуры, и в рамках этих процедур, в частности, установлена возможность политической партии проведения консультаций с президентом Российской Федерации.
Вы стали членом президиума Генерального совета партии, Медведев стал главой партии, причем партийным. Вот можно ли говорить о том, что сейчас как-то «Единая Россия» будет меняться в связи с приходом в ее руководство того человека, который довольно часто ее критиковал на протяжении долгого времени? Он, конечно же, признавал ее заслуги, мы помним встречи, заслуги, которые он считает заслугами. Но критика была. Вот будет ли меняться партия под Медведева, грубо говоря?
Президент Медведев, несомненно, всегда опирался на поддержку партии «Единая Россия». И Дмитрий Анатольевич это неоднократно подчеркивал.
Он это говорил, да, это
да, правда. Это первый момент. Второй момент. Во время прошедшего недавно съезда партии по инициативе Дмитрия Анатольевича были предложены целый ряд изменений устава партии, и практически вводится так называемая сквозная, может быть, не очень удачный термин, но, тем не менее, почти сквозная альтернативность при выборе на руководящие должности, все партийные должности. Кроме всего прочего, будут проводиться альтернативные выборы предложений руководителей фракций в законодательных представительных органах власти, включая Государственную Думу и, кстати, между прочим, включая недавно освободившийся пост заместителя председателя Государственной Думы. Это будут выдвигаться альтернативные кандидаты. То есть, таким образом, это такой, знаете ли, новый подход к кадровой политике. Следующий момент. Президент Медведев в свое время выступил инициатором создания кадрового лифта. То есть, динамика, естественно, совершенно будет. Динамика, отвечающая современным требованиям.
Но фракции у вас так и не появятся.
Внутри фракции в Государственной Думе, фракции, я думаю, что они не появятся.
Ну что ж, я, как всегда, благодарю Владимира Плигина за приход в студию «Радио Свобода». Вообще важно иметь возможность спросить, и это очень ценно, что политик, принадлежащий к обильно критикуемой в России партии власти, готов отвечать на вопросы, в том числе и, наверное, не самые приятные. Владимир Николаевич, спасибо большое.
Прежде всего, вам спасибо большое. Партия как критикуется, так и признаются ее заслуги, так что я думаю, что у нас все будет хорошо. Будьте здоровы.
Большое спасибо моим коллегам Ивану Родину и Рафаэлю Муньеку за их вопросы. Мы обязательно будем следить за главной темой того эфира, который сегодня у нас был, за законом о штрафах за митинги. Вы будете слышать это в эфире «Радио Свобода». А этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к финалу. Его звукорежиссер Михаил Косторов и ведущий Данил Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Права чаще всего нарушаются в школе. Я и другой. Между патриотизмом и национализмом. Как избавить детей от агрессии учителей и наоборот? Эти вопросы, а также разногласия и противоречия как способ развития отношений, обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 3 июня в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никаких писем он туда не писал, из чего бы ему их писать.
Как только кто-либо из гей-сообщества вытаскивал плакат или
радужный флаг, воскресную контрольную прогулку приурочили ко дню города с тем, чтобы гуляющие...
Погибли 32 невинных ребенка, гибель многих мужчин и женщин, и особенно детей.
Итальянская партия «Правые» провела в Риме несанкционированную протестную акцию...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.